Послание Ефесянам, 4 глава. С 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения». Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха по 15. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами». Когда мы читаем 6 главу Евангелия от Луки, мы здесь читаем, что Господь в церкви поставил апостолами. 12 глава, 6 глава Евангелия от Луки, с 12 стиха. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуда, Иуду Яковлева, Иуду Искариота, который потом и сделался предателем». Так Господь начал основание своей церкви. Сам Христос является краеугольным камнем этой церкви. Об этом записано послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха и ниже. 2 глава, с 19 стиха. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм Господи, на котором и вы устрояете жилище Божьим Духом». Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Поэтому церковь Господа нашего Иисуса Христа – это есть тело. И в этой же книге послания к Ефесянам, 1 глава с 21 стиха, мы читаем такие слова, даже с 20-го. «Которого Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого, не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. И Христос сказал: Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь является телом Господа нашего Иисуса Христа, и главой которого является сам Христос. Но кроме того, в церкви, как мы читаем, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. А когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 12 глава, она в основном вся говорит о церкви Господа Иисуса Христа, что церкви есть разные исполнения членов церкви. 7 стиха, 12 глава. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли, или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порос члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Здесь апостол Павел говорит о том, что как в нашем теле есть много различных членов, и эти члены выполняют соответствующие функции в нашем организме. Глаза смотрят, уши слушают, руки работают. И апостол Павел говорит, так и в Церкви Христовой есть разные члены, и в их разное назначение. И вот к этим членам, как тело Христово, он относит служение апостолов, служение пророков, служение пресвитеров. И он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли чудотворцы. То есть не все, а тем, которым Бог поручил. То есть в церкви, которую Бог создал на земле, у нее есть члены, и эти члены выполняют соответствующее назначение. И мы читаем, друзья мои, вот Деяния апостолов, 20 глава, когда апостол Павел, написано так, 17 стих и ниже, 20 глава Деяния апостолов: «Из Милита же, послав их вес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключающихся мне по злоумышлению иудеев». Из 28 стиха. «Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что в пришествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодствуйте, памятуя, что 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Бог поставил церкви вас. Внимайте себе и в саму стаду, в котором Дух Святий поставил пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Пасти церковь Господа и Бога поставил. Поставил Господь вот такое распределение. Вначале апостолов, потом пророков, потом евангелистов, потом написано пастырей и учителей, совершение святых. И апостол Павел в послании, в своем первом послании, пятая глава, говорит так, с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и угодно, не для гнусной корысти, но из усердия». 5 глава с 1 стиха. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол Петр, он, несмотря на то, что он апостол и призванный Господом и поставленный на это служение, он говорит: «Я сопастырь». Он пастырь. Вот. Поэтому, значит, в апостольское служение входили функции пастырства. И это так было, и так они созидали, как Петр и другие апостолы, так и Павел, созидали церковь Господа нашего Иисуса Христа. Но служение Петра и Павла, как в, вот, оно было самым высшим призванием в церкви. Самым высшим. Потому что выше апостола уже нет призвания, как только Христос. Христос является главой церкви, главой тела Христова. А апостолы идут как бы вторыми после Христа. И потому в Новом Иерусалиме будет на основании этого Иерусалима будет, значит, 12 оснований. Они будут различные по своему цвету там, потому что это будут драгоценные камни. И на каждом этом основании будет написано имя апостола. 12 апостолов. И вот Павел говорит, что на основании насколько церковь ослабела духовно и насколько она потеряла ориентир, правильное отношение к служителям и вообще к Слову Божьему, что они пренебрегали апостолом Павлом, унижали всячески и даже клеветали на него. И это была, конечно, большая скорбь. Апостол Павел пишет, что признаки моего апостольства в том, что в чудесах, в знамениях, которые Бог через него производил. Тело Христа остается пока на земле, здесь на земле таким же. Как сказать, чтобы эта мысль более нам понятна? Я думаю, что если бы нам Господь дал милость видеть Адама, которого Бог первый создал там вот в Едене, он жил. И если бы мы его могли увидеть, то я думаю, что мы бы не увидели большой разницы между тем Адамом, который был создан первый день, и нашим Адамом, то есть нами. Может быть, Разница ж может быть в росте была, может быть в красоте, собственно, я не знаю. Но я думаю, что у него была такая же голова, как у нас. У него были такие же руки, как у нас. У него были такие глаза, как у нас. У него были такие же ноги, как у нас. И за истечением 6000 почти лет, которых мы живем, живет человечество, человек не преобразился в какую-то обезьяну или какого-то слона. Он сохранил свое такое же, свой такой же вид, потому что есть такой закон наследственности, который не позволяет животному, допустим, кошке превратиться в собаку или, допустим, там слону в лошадь. Есть такой закон наследственности. И поэтому, каков был первый Адам, человек таков и сейчас. У него есть голова, у него есть ноги, у него есть руки, все-все есть. Тело же Христа, которое Христос создал 2000 лет тому назад, понятие некоторых богословов, оно немного как бы деформировалось. У него уже нет, так сказать, апостолов, у него уже нет там вот пророков, у него уже нет, без головы стало, или как можно тут сказать. Так богословы некоторые западные толкуют, что сейчас апостолов нету. Сейчас апостолов нету, да. Я думаю, что может действительно таких апостолов, какие были в первом призвании, нету. Но есть от Бога посланные люди, которые обязаны пред Господом нести ответственность примерно апостольского содержания. Апостольского содержания. Это есть в нашей стране, это есть за границей. Вот. И, конечно, это сложно, друзья мои. Это сложно бывает, что... И поэтому, друзья мои, здесь, вот в данном случае, у нас есть такая, как бы, такое установление вот в нашей стране, когда церквя объединились в союз. Вот мы видим, что наш союз, вот евангельско-христиан и баптисты, это союз церквей. Вот, возглавляет братья, это совета церквей, которые избранные именно от нас, эти братья. Ну, у нас, вы знаете, вот Иван Яковлевич, он входит в состав Совета Церквей на протяжении многих лет. Вот. И, допустим, Геннадий Константинович и другие братья, которые избранные церквями. Значит, что я хочу сказать, что некоторые понимают, что это просто человеческое установление, что в Библии как такого установления нет. Но мы видим, что в Библии, когда апостол Павел, когда возникли споры в 15 главе Деяний апостолов, вот, когда некоторые иудеи, пришедшие из Иерусалима, оспаривали, что нужно обрезываться, 15 глава с 1 стиха, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев с 1 стиха, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Ну, и они пришли к апостолам и пресвитерам и изложили эти трудности, которые возникли среди народа Божьего. Апостолы собрались и потом рассудили, вы это 15 главу знаете, и потом дали ответ послания. Вот, апостолы и пресвитеры собрались, рассмотрели это дело, потом со всей церковью решили сделать им послание ко всем церквям. Ну, и вы здесь можете прочитать. Мы видим, здесь затруднения произошли в церкви, и вот, дети Божии обратились к апостолам. В наше время вот, мы объединены одним союзом. И в этом союзе есть люди, которых, как мы должны понимать, избранные от церквей, Вот апостол Павел имел таких сотрудников, избранных от церквей, и они были ответственны за церквя. Поэтому вот эти братья, которые избраны от церквей, они ответственные за церквя. И это полномочие дал им Бог через церквя. Через церквя. И таким образом, это есть уже установление Божие, которое церквя, вот, пришли к такому результату, и мы знаем, друзья мои, что в дни гонений устояло наше братство лишь только потому, что заботились о церквях другие. И при этом вот нашем союзе были другие отделы: совет родственников узников, издательство «Христианин», оно и есть, музыкально-хоровой отдел, детский отдел, отдел благовестия и молодежный отдел. И я помню, когда брали в заключение какого-то брата, мы сообщали сразу в совет родственников узников или в совет церквей. И сразу же с совета родственников узников приезжала сестра, и сразу в эту семью, которой забрали мужа, то ли сына, и она, ну, интересовалась таким материальным положением. Есть ли средства для пропитания? В каком состоянии дети? Может, нужно усилить молитвы для того, чтобы обратиться к народу Божьему о том, чтобы молиться, или угрожают забрать детей и так дальше. То есть в организме Церкви Христовой происходила работа. Страдает ли один член, с ним страдает все тело. Славится ли один член, с ним радуется все тело. Поэтому вот это, как бы весь вот этот, как бы союз церкви, это было как бы часть церкви, в которой функционировали все органы, которые Бог поставил в церкви. Если это благовестие, так это возвещение церкви на погибающему миру о Христе, воспитание детей и так дальше. То есть в церкви работа происходила. К чему стремились внешние, так сказать, враги дела Божьего? Они старались разобщить церковь вот с избранниками церквей, с центром, который нес ответственность. Допустим, какая-то болезнь в церкви. Я знаю, у нас в Баварии где-то в 65-м году была очень большая болезнь. Вот. И приехали сюда братья совета церквей, тогда Дубовой был, и помню еще кто-то, я не помню, за Ивана Яковича, и мы там рассматривали вместе с братьями совета церквей, значит, болезнь, возникшуюся в церкви. И слава Богу, Господь помог это все с помощью Господа, ну, как сказать, нейтрализовать, указать людям, где неправильные стороны они допустили, покаялись люди, умиротворились, и уехали братья. Я помню, что протокол мы еще написали о решении, вот, значит, того, ну, решения братского. И братья уехали в двух экземплярах. И характерно, что один экземпляр попал в КГБ. И потом этот экземпляр, значит, мне в дело прислали, что вот вы член областного совета. Вот. Поэтому мы тогда старались при разборе всяких дел не делать никаких записей, потому что в меня он был спрятан очень далеко, не нашло КГБ, а брата в Москве нашло. И это, конечно, усугубило дело. Поэтому, значит, то есть попечение, вот здесь апостол Петр Павел говорит, что он поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога. Еще хочу напомнить мысль, что в то время внешние ездили и по церквям буквально, и по служителях старались, ну, очень много грязи налить на братьев совета церквей. Вот, я помню, приезжал, и они так говорили: мы сделаем так, что генералы останутся без войска.
Они понимали, что совет церквей, на них лежит ответственность за все церкви. За все церкви. И действительно эти братья заботились о всех церквях. Где нужно рукоположить, где нужно, может быть, там, вот, допустим, взяли в нас, вот я знаю, в некоторых церквях забрали по несколько братьев, а церкви очень маленькие, не могут обеспечить узников ни за что. Тогда совета церквей выделяли средства для того, чтобы обеспечить эти семьи. И надо сказать, что наши семьи узников не терпели в основном недостатка, а на это надо было затратить колоссальные деньги. Теперь издательство «Христианин», друзья мои. И внешне так говорили, мы сделаем так, что генералы останутся без войска. Что они делали? Они распускали всякую худую молву о наших братьях, которые мы избрали для служения вот в этом центре. Да, наши братья не без недостатков. И это не ангелы, они такие же люди смертные, как и мы, и могут допускать ошибки. Но Бог их поставил в проломе. Бог поставил проломы. Вы знаете, когда началось это движение, то очень мало пресвитеров, которые вышли, чтобы стать проломе. А Бог говорит, я искал человека, чтобы поставить проломы, и не нашел. И вы знаете, кто стал? Это вы знаете, да, Прокофьев и Крючков. Вот, с харьковских пресвитеров, у нас много здесь пресвитеров. И мы собирались с пресвитерами этими, объясняли положение, инструктивное письмо. И положение пресвитерам, мы тогда молодые были, а эти пресвитера уже более пожилые, по 40, по 50 лет, по 60. И они понимали всю создавшуюся обстановку. Но ни один харьковский пресвитер, я имею в виду с центра, не стал пролом, чтобы возвысить голос за дело Божие. И только вот старики здесь, вот здесь Мерехви, Василий Николаевич, Василий Федорович с такими бородами, вышли на передовую линию. Друзья мои, и, конечно, Бог через них много соделал. Поэтому, как я хочу сказать, что сильно сеяли вот эту неприязнь внешнее, чтобы посеять в народе антипатию против братьев Совета Церквей. Я помню, когда приехал Фесуненко, подполковник КГБ с Киева, и забрали меня в Волгу, и стал он Фесуненко мне рассказывать, какие братья плохие? И за кем вы идете? За кем вы идете? Вы посмотрите, что они сделали с Иосифом. Вы посмотрите, сделали с тем и с тем. У него масса таких примеров. Ну, я молчу, а потом говорю, ну, хорошо. Если вы так понимаете, очень хорошо, что дело Божие неправильно ведется, и вы такой ревнитель, переживаете за все дело Божие, так вы, говорю, становитесь в ряды народа Божьего и ведите правильно. Если вы понимаете, что Крючков неправильно. А он говорит, ну я тебя не агитирую, чтобы ты стал на мою сторону, а ты уже агитируешь. Так я говорю, а что я вам скажу, если вы все перечеркиваете и всех оклеймили, и вы считаете все неправильно. Поэтому эта работа не ущухла до сего дня, друзья мои. Для чего? Для того, чтобы антипатию вложить в народ Божий. И для того, чтобы то, что установил Господь для попечения о церквях, чтобы его убрать. И чтобы не было попечения о церквях. Друзья мои, не могло бы в нас работать издательство «Христианин», на которое требовалось колоссальные средства. И это только при общей совокупности церквей мог он работать. Не могли быть узники обеспечены, не мог быть детский отдел работать, если бы вот не было объединения такое. И это есть Божья милость, которую Бог подарил в нашей стране, друзья мои. И поэтому хочу сказать, да, нельзя, допустим, назвать апостолами братьев, избранных от церквей, совет церквей. Но мы должны признать, что это есть братья, которых поставил выше, чем, допустим, меня, как пресвитера местного. Он поставил над церквями надзирать за церквями. А местные церкви далее в нашем, так сказать, ну, братстве установлены межобластные советы и межобластные объединения, где, допустим, в нашей Харьковской области входит 8 областей. И съезжаются на эти межобластные совещания пресвитера, в основном благовестники, учителя, ну и в исключительных случаях диакона. Где делятся они трудностями, создавшимися в церквях. И молятся об этом, и потом едут в эти церкви для того, чтобы ликвидировать создавшиеся болезни, может быть, молиться, объявлять пост и так дальше, то есть попечение о церквях. Потом Бог так устроил, чтобы кроме межобластных объединений областные служителя, вот, это все церкви, которые находятся в области, тоже служители съезжаются и рассуждают о домостроительстве в данной области, где нужно, может быть, усилить благовестие, где, может быть, какие-то болезни, то есть попечение о церквях. Апостольское служение, вот Павел в 12 главе, 11 главе 2 послания к Коринфянам, он говорит такие слова, что апостол Павел говорит, что у меня забота о всех церквях. Вы это место знаете и читали, я его только вам напомню, что Бог так дал такую милость в нашей стране, заботится о церквях. И Павел говорит так в 11 главе. Он перечисляет о своих трудностях. В труде и в изнурении, 27 стиха, 11 глава, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Забота о всех церквях. Вот апостольское призвание, забота о всех церквях. Поэтому именно вот такая забота о всех церквях, положена она на служителей Совета Церквей, она положена Господом на служителей межобластного объединения, и она положена Господом на служителей областного значения. И поэтому, дорогие друзья, мы люди, ну как сказать, мы непокорный род. Непокорный род. Потому что эта непокорность, она вошла там, именно в саду Едемском, непокорность. И поэтому эта непокорность, ну, враг толкает через эту непокорность критиковать в церкви проповедника, который говорил проповедь. Критиковать хористов, которые не так удачно спели, как хотелось. Это говорить о непокорности. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что вот Бог помог так исполнить это служение. Но люди стараются критиковать и этим грешать, потому что дух критики – это не дух Божий, это дух сатаны. Вот, потому что Христос говорит, кто видит брата согрешающего, тот пусть, значит, скажет наедине. Поэтому, значит, непокорность вот эта, и Бог повелел, чтобы мы покорялись, люди, во-первых, человеческим властям, которые Бог установил. Я не буду, я вам только напомню, как Бог чудно все устроил. О человеческих властях написано Римлянам 3, 13 глава, 1, 5 стих, что должны покоряться. И по отношению нас, к власти, у нас должны быть два отношения. Это молиться за власть и покоряться, если это не противоречит Слову Божьему. Далее. Должны покоряться дети родителям. Дети, повинуйтесь родителям вашим, послание к Ефесянам, 1 глава. Далее, жены должны покоряться своим мужьям.
Это записано в послании к Ефесянам, 5 глава. И потом мы должны покоряться начальством на производстве. Это обязанность. Бывают очень суровые начальники, но мы должны все-таки покоряться. И ругаются они, и все, но мы должны покоряться, потому что так установил Бог. И потом мы должны покоряться церковным установлением. То, что я уже сказал. Церковным установлением. В церкви есть поставленные Богом служителя. Вот, как я сказал, апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя к совершению святых на дело служения. Об этом говорит послание евреям, 13 глава. Написано так: «Повинуйтесь наставникам вашим», 17 стиха, «и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как бы обязаны дать отчет, чтобы не делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». То есть мы должны повиноваться, и апостола Петра вы уже прослушали, значит, младшие, повинуйтесь пастырям. И поэтому, дорогие друзья, мы должны усвоить такую истину, что непокорность – такой же грех, как волшебство или, вот, значит, вы сами знаете, друзья, волшебству приравнивается. Но вот эта непокорность в последнее время, она, ну как, анархия, она будет охватывать весь мир, потому что мир будет разлагаться, и власти не в состоянии будут удержать разложившийся мир. И это будет большое бедствие, когда власти потеряют управлять народом. Так большая беда, когда в церкви нарушается управление, которое сам Бог поставил. Управление. Что происходит? Происходит, когда вот рука парализована, она не слушает головы. Человек хочет поднять, а она висит плетью. Понимаете? Ноги не повинуются голове. Голова хочет, чтобы ноги шли, а они не идут. Вот происходит то в теле. Значит, происходит парализация, когда установленные служители в церкви, члены церкви не слушают. Не слушают. То есть там есть рука, там есть нога, но есть высшее в церкви. Это пастырь, пока он доручено его работу в церкви, служителя, вот они должны, они ответственны за церковь, как имеющие дать отчет пред Богом. И когда члены церкви уже не повинуются и начинают, ну как сказать, вот непокорность, это является преступлением пред Богом. Поэтому, дорогие друзья, и я хочу сказать о том, что в церкви, просто еще мысль эту заострить, что в церкви остаются по-прежнему тоже те же призвания, которые были раньше. Только, считаю я, пусть они не называются там апостолами, ну а у нас, допустим, там председатель, или, может быть, я говорю, допустим, начальствующий, пресвитер, как можно сказать, это более евангельское. Но Бог ему поручил вот такое служение. Послание Колоссянам, 1 глава. Девятого стиха, 1 глава. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познание воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляли всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении великодушия с радостью, благодаря Богу и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына, і прощення гріхов, котрий є образ Бога невидимого, рождений прежде всякої тварі. Ібо їм создано все, що на небесах і що на землі, видимое, невидимое, престоли ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все їм і для нього создано. І он є прежде всього, і все їм стоїть. І он є глава тіла церкви, он початок, первенець із мертвих, дай би иметь йому во всем первенство. Христос является главою церкви. Он является, это Колоссянам 1 глава, здесь, значит, с 15, с 9 по 18 стих. И поэтому заботится Христос о церквях, и в церквях Он поставил соответствующий порядок и соответствующих людей, которые бы отвечали. Как в всяком обществе должен быть кто-то управлять обществом этим. И даже когда два сердца соединяются в одно, то есть муж и жена, и то Бог там установил, чтобы один был меньший, другой был больший. Потому что этого требует устройство человеческого общества. А церковь – это есть тело. И это есть люди, собранные, искупленные. И в этой церкви Бог дал великий благословенный порядок, который Он установил. И когда этот порядок выполняется, и когда он поддерживается, тогда церковь спокойна. Тогда в теле там происходит все в полном повиновении. Рука повинуется голове, ноги повинуются голове, там глаза голове и так дальше. Но когда в теле нарушается вот это, тогда получается, конечно, беда в теле, и тело начинает терпеть беду. Так и в организме Господнем. Поэтому откровение, я приведу откровение еще, вторая глава. Здесь описано семь церквей, и ко всем этим церквям направлено послание к ангелу, ангелу церкви. Вот, ангелу церкви. И что эти ангелы Богом показаны как семь звезд, которые Христос держал в руке своей. Он держал в руке своей семь звезд. Из уст их выходил острый с обеих сторон меч. И когда увидел Иоанн Христа прославленного, то Иоанн говорит, я пал к ногам его и стал как мертвый. А он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, я есть первый и последний, и был мертв, и се жив во веки веков, имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников суть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников – суть семь церквей. Поэтому в церкви ответственный за служение это пресвитер, служителя, которые там, хотя и каждый член церкви тоже ответственный. И мы здесь читаем любое послание, но я прочитаю вот ангелы Фиатирской церкви, напиши. Так, 2 глава с 18 стиха. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные его халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и водить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ей на от и любодействующих с нею великую скорбь. Ответственность несет пресвитер, несут служителя. Ответственность. Поэтому, коль в нас, вот Бог дал такую милость объединиться многим церквям в один союз для того, чтобы нам помогать друг другу и чтобы поддерживать друг друга, и чтобы сострадать друг другу. И для этого церквя избрали соответствующих братьев, для того, чтобы надзирать, и для того, чтобы нести попечение о народе Божьем. И это есть тоже великая милость, друзья мои, потому что Бог дал эту милость нам устоять суровые дни испытаний, когда Он посылал церкви вот такие тяжелые испытания. И кто подвергались первым нападкам? Это служителя. Весь совет церквей однажды сидел в заключениях. И однажды, когда мы были вызваны до культа, несколько служителей вот здесь, в Харькове, и это есть путь церкви, которым Господь провел вот более 35 лет, путь церкви в нашей стране. И это путь благословенный, потому что мы видим, что церковь сохранила свое правильное отношение ко Христу, как чистая дева. Она сохранила верность Христу. Она старалась выполнить заповеди Господни, и чтобы не отступить от Христа, и заботиться о народе Божьем. И когда нас вызвали до культа, и он там многое говорил, и, значит, за совет церквей там, ну, говорил плохо, а мы говорим, что совет церквей, и это мы сами, это наш путь, это не кто-то там где-то, это наш путь. И мы идем по этому пути, и знаем, что с нами Господь пребывает. И поэтому, конечно, как вот с 7 церквей, и только 2 церкви безупречные, никаких замечаний Господь не дал им, а всем остальным дал свои замечания и советы пресвитерам или служителям, чтобы они исправили положение. Так и в братстве нашем свои трудности есть, свои ошибки, но это есть великая милость Божия, которую подарил нам Бог в нашей стране. И поэтому раньше мы очень много молились за братьев-служителей, потому что они стоят на передовой линии. И первые стрелы – это летят в них. Это со стороны мира для того, чтобы их оскорбить, для того, чтобы их унизить, и для того, чтобы посадить и потоптать. И первые нападки это они принимают, как и в церкви. Когда приходила милиция, кого брала первого? Конечно, пресвитера, конечно, ответственного. И, друзья мои, иначе и невозможно было. Поэтому эти друзья, конечно, благодарение Богу, что Бог дал им милость сохранить верность все-таки, не уйти в сторону. Вот. А те, которые уходили в сторону, вот их, конечно, отлучали. Вот вы, может быть, то помните за Степана Герасимовича Дубового. Прекрасный брат, замечательные проповеди, много потрудился. Я знаю о нем, он 10 лет отсидел, вот, и он молился, как он говорил, что он сидел уже с Казгане, вот, и он так сказал: «Господи, Ты помоги в этом городе организовать церковь». Там совсем не было верующих. И когда он освободился, он говорит: «Я начал беседу с детьми на улице». Вот детям рассказывал о Христе, а потом родители пригласили, и потом там образовалась церковь, и за 10 лет она выросла до 500 человек. И, конечно, Бог благословил его. Но однажды, конечно, братья очень уставали, как и я знаю, когда едешь в собрание, то всегда готовься, жена говорит: «Потеплее одевайся, потому что вместо дома попадешь в КПЗ». А там всегда холодно и всегда, конечно, тяжело. Вот, и так мы делали. Идешь в собрание, не знающий, возвратишься назад. И очень устаешь. Если кто-то не может не пойти в собрание, потому что милиция придет и заберет, то пресвитер обязан идти. Если пресвитер не пойдет, значит, все, это уже все. И вот этот брат, однажды его забрали в Харькове, то есть в Киеве, вот, КГБ, и 3 дня его там держало. И, конечно, он дал там, ну, не устоял. И он позарегистрировал потом множество церквей. И когда он был на совете церквей, он уже, так сказать, наклонял к регистрации. А мы вот сидели вот так и думаем, ну как мы можем регистрироваться в это время, когда церковь душат и церковь уничтожают? Как мы можем? А он уже выполнял назначение КГБ. И когда братья поняли, что он уже сломанный, тогда его, конечно, вывели из совета церквей, и, конечно, он много беды, так сказать, враг принес через него. Но благодарение Богу, что он понял, покаялся и снова возвратился, и он о своем отступлении очень хорошую пленку пишет и сожалеет о том, что так вот получилось, что он не устоял. Трудно, братья, устаивать в страданиях, трудно. Поэтому нужно очень много молиться о своих служителях, о ваших пресвитерах, о ваших благовестниках, потому что все стрелы идут на них, и о совете церквей, потому что это люди, исполненные немощи, исполненные недостатков, у них свои проблемы, поэтому нужно молиться. И хочу еще сказать, друзья мои, первая книга царства, Самуил, когда Господь ему сказал, и было слово Господне к Самуилу такое, это 15 глава 10 стиха. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». Целую ночь. Вот. «Целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу, и известил Самуила, что... Саул, известили Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. И когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это я, а что за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучшие из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Самуил, говори. Ну и дальше тут вы читаете. И отвечал Самуил, неужели все сожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа, послушание лучше жертва и повиновение лучше тука волнов. Ибо непокорность сесть – такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. Вот. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Поэтому, братья мои, как трудно бывает, когда служителя сворачивает с истинного пути. И братья вот совета церквей, они старались, чтобы в их среде ни один человек не задержался, тот, который свернул с прямого пути. И еще хочу пример привести. Был такой старец по началу движения Майборода. Тогда он, по-моему, был вот в оргкомитете. И в него была большущая такая борода. Вот. И внешне его, как сказать, заловили. Не устоял брат. И вот где братья не соберутся, туда КГБ. И они заметили, что он уже, как сказать, ну, продался вообще. Не устоял. И стали таиться от него. Ну, как сказать. Вот. И те ж вызовут, говори, где собираются. А он не может сказать, потому что уже братья не говорили. Они тогда выдергивали в него бороду. Это страшное мучение. И он дошел до того, что готов был уже на самоубийство. И он открыл одному брату. И тогда вывели его, конечно, с братства. Вот, он пошел во всех Б. И, конечно, его отлучили в нас,
Вот. А там он ездил потом по церквям, примерял и так дальше. Поэтому верность Господу, она стоила жизни, братья. Она стоила жизни. И вы знаете, что Геннадию Константиновичу пришлось 20 лет быть под полем. 20 лет. И в таких суровых условиях, где десятки раз задавало задание КГБ, чтобы его найти и уничтожить. Но один Бог хранил его. Даже волшебникам, которые работали на власть, задавали они, чтобы его, так сказать, обнаружить. Потому что духи, вы знаете, что знают, все может обнаружить. Но когда они подходили к Геннадию Константиновичу, то тут стояла стена запрета, чтобы никто нигде не знал. И это потом говорили, что когда вопрос заходил этих волшебников до Геннадия, Богом было запрещено этим волшебникам знать, где он находится. Вот так Бог хранил наших братьев. И поэтому-то есть великая милость. И мы должны молиться, чтобы Бог помог их сохранить верность. Конечно, как я сказал, они не были без ошибок. И еще прочитаю одно место, числа 12 глава. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо не он взял за себя эфиоплянку. И сказал одному, и сказали они, сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь, внезапно Моисею, Аарону и Мариаму, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скиния, и позвал Аарона и Мариан, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему видение, во сне говорю с ним, но не так с рабом Моисеем, он верен во всем доме моем, устами к устам я говорю с ним, а не гаданиях, образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказой, как снег. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Господин наш, это родной брат, притом он моложе от Аарона. Друзья мои, но какое благоговение, сколько почтения, после чего, после того, когда Бог показал великую славу, когда Бог сказал, как вы не убоялись упрекать раба моего Моисея, и когда Мариам покрылась белая, как проказой. И он здесь молится и просит Моисея, Господин наш, не поставь нам вину. Как мы относимся к нашим пресвитерам, к нашим благовестникам, к братьям, которых Бог поставил в разных регионах на служение? Как мы относимся, если в нас внутри почтение, если в нас понимание, что то люди, поставленные Богом выше, чем мы. Понимаем ли мы, что на них лежит печать Божия для того, чтобы иметь попечение церкви? Друзья мои, это внушает Дух Святой, потому что Дух Святой людей держит в правильном евангельском отношении друг между другом. А если мы начинаем с условий, а если мы начинаем делать вот так, как Моисей, как Аарон и Мариам, правы они были, что он взял их в эфиоплянку. Они правы были. Но он это сделал до закона. Он ни йоты не согрешил. Тогда закона не было, когда он женился на этой эфиоплянке. Они же, сатана, их спровоцировал на вот это зло и грех. И, конечно, Бог простил, но Мариаме нужно было без заключения 6 дней. По-видимому, она была инициатором этого преступления. Поэтому, братья, пусть Господь поможет нам иметь правильное отношение к нашим служителям, к нашим пастырям, потому что они вдвойне несут нагрузку, чем каждый из нас член. И поэтому эту тему, ну, я хотел вам напомнить, что у церкви есть такая, как бы, гармония управления, вот, которая распределяется вот по стадиях таких, как я сказал. И пусть Господь расположит нас молиться о наших братьях, любить их, ценить, дорожить и, конечно, поддерживать руки, чтобы они могли это сделать с радостью, написано, а не воздыхая. Вот. И на этом я закончу эту тему. Значит, ну, вследствие того, что мы живем во вражьем стане, то есть в этом мире, вокруг окружает нас вражий стан. Потому что люди этого мира сего – это враги Господа нашего Иисуса Христа, между которыми и вы жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами. Для этого, вот я там, значит, выписку сделал, значит, выписку для того, чтобы человек, который уверует в Господа, ему нужно окрепнуть в вере. И ему нужно иметь тесную связь с Господом. Потому что без этой связи человек не сможет жить для Бога. Но лукавый – это есть враг. Он лжец. Читаю 8 глава Евангелия от Иоанна, 44 стиха. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала, он не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Он лжец и отец лжи. Поэтому, дорогие друзья, вот это... Значит, нам нужно принять истину, которая записана в Священном Писании, чтобы мы этой истине верили и чтобы мы ей доверяли. Потому что вера приходит через Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вы это знаете стих, я думаю, все. И апостол Павел в 11 главе, он разъясняя о вере, говорит так, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И потом он говорит, что надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Бог есть и ищущим Его воздает. Вера – это то, что вы должны решить делать, а не то, что вам нравится делать. И ваша вера велика, настолько, насколько вы знаете объект своей веры. Если мы мало знаем о Боге и о Его Сыне, ваша вера будет очень мала. Поэтому, дорогие друзья, вот там написаны доктриальные истины, вот здесь, которые в Слове Божьем дают, какими преимуществами мы обладаем во Христе Иисусе. Иоанн говорит, я только несколько мест приведу, Иоанн говорит, 3 глава 1 стиха, «Дети мои, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но не знаем, что будем, а знаем только, что когда Он явится, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Поэтому мы стали детьми Божьими». Мы сделали собственностью Бога через принятие Иисуса Христа, Господа нашего. И теперь Христос восседает в нас. И это враг хорошо знает. Один брат говорит так, когда он молился вот над связанными людьми, он советует так. Он говорит, я человек очень, ну как такой, ну общительный, и ну хочу пожалеть человека, там обнять, вот, поцеловать. Но говорит, опасайтесь этого, когда человек связанный, потому что дух нечистый в человеке сразу среагирует на ваше прикосновение, потому что в вас живет Дух Святой, и как только вы прикоснетесь, сразу же будет большая реакция, потому что он, ну, будет приведен в движение. Я помню один случай, когда под войну одна сестра пошла, ну, нечего было кушать, и она, как другие, понесла свои, ну, там, значит, ну, там, одежду, чтобы поменять на продукты в село. И пристала таким же женщинам, которые шли менять. И вот, говорит, это она рассказывала сама. И вот мы, говорит, дошли в одно село, и уже вечерело, а надо было переночевать, и мы попросились, и нас не пускали, потом говорят, да, там один, он вас пустит. Ну, и мы пришли к тому, действительно, там один молодой мужчина, ну, как в таком возрасте, говорит, ну, хорошо, можете переночевать, но ко мне, говорит, придет, ну, как он сказал, гадалка, вот, а те женщины говорят, ну, и мы погадаем на наших мужей и так дальше. Ну, и когда прошел вечер, пришла эта женщина-гадалка, и, а это была спиритка, которая обучала этого человека вот этим приемом, значит, связи с, вот, значит, с этими духами. И она стала вызывать духа. Когда она вызвала, вот, а он говорит, а я не могу здесь быть. Дух ей говорит, я не могу здесь. И она раз, а он говорит, не могу. И третий раз он сказал, эта сестра говорит, я не могу здесь быть, потому что здесь присутствует Дух Святой. Ну, а те оглянулись друг на друга, они же не знают, что за женщина к ним прислала. Тогда эта сестра говорит, да, я имею Духа Святого, и поэтому я уйду от вас. И она взяла и ушла оттуда. Поэтому мы должны знать, что в нас живет Дух Святой, как Павел говорит, если только вы есть то, чем вы должны быть. И то, что вот, значит, здесь вот, какие преимущества мы имеем во Христе Иисусе, и вот для рекомендуется вот те преимущества, которые здесь написал, что мы дети Божии, что я во Христе Иисусе посажен на небесах, что я во Христе Иисусе имею духовное, всякое духовное благословение на небе, что я во Христе Иисусе есть свет и так дальше. Значит, вот брат советует, один из братьев советует, что, чтобы возрасти в вере, вот эти, значит, доктриальные такие основания на Священное Писание желательно читать, ну, если, чтобы возрасти в вере, надо хотя бы каждый день и, значит, ссылки на них. То есть не только то, что ты есть, а и Священное Писание. Поэтому, значит, вот это я, значит, повесил, чтобы вам возрасти в вере, и чтобы вы знали, что многие боятся вражьих сил. А Христос сказал, что вы должны противостать дьяволу твердую верою, и он убежит от вас, что он побежденный враг, не надо его бояться, но мы не боимся тогда, когда Христос в нас. И тогда мы огражденны Христом, и Христос ограждает нас, и он в нас, и вокруг нас. И это враг хорошо знает. Поэтому я советую, если кто пожелает, так сказать, ну, переписать себе, вы можете потом в процессе дня переписать эти истины и потом давать себе, ну, самому читать и давать тем, особенно, которые страдают от нападки дьявола и которые слабы в вере. Это я об этом много не буду останавливаться, потому что враг держит человека во лжи. Вот он внушит какую мысль и держит в этой лжи. А ложь нужно искоренить истиной. Вот это значит, то, что я хотел сказать по поводу этих наглядных пособий, которые повесили.